Как всегда, на Хануку выпадает недельная глава Вейшев. Глава, когда продажа Иосифа. Я коснусь начала этой главы. Это начало очень такое известное. Есть одно объяснение, которое не настолько известно. Сказано так, Ваейшев Яков, он осел, обосновался, Яков, Берец Мегуре Авив, буквально в самом простом объяснении, в стране проживания своего отца, Ицхака, Берец Кнан, вроде бы и так понятно, но тут, то есть, там смысл еще так, Ваейшев Яков, Берец Мегуре Авив, Берец Кнан. Однако, то есть я начну с того, что тут пишет великий Нациф, последняя глава Ишива Дволожин, свой комментарий Эмек Давар. В чем тут смысл именно то, что Тора повторяет Эрес Мегуре Авив, Эрес Кнан. То есть святая земля уже была пропитана святостью и Торой. Это было местом, где служили Всевышнему и Авраам, и Ицхак. Поэтому это место было более подходило для Торы, для служения Всевышнему, чем все другие места. Это смысл, потому что я Яков обосновался в Эрцислове. Вешев, я Яков, Берец Мегурави, Берец Кнан. Я хочу вам еще добавить к этому что-то. Берец Исроэль, как известно, и Авраам, и Ицхак были испытаны заповедью принести Ицхака в жертву, агидат Ицхак. И, конечно, мы здесь наблюдаем великую богобоязненность Авраама, который, получив ясное указание Всевышнего, он оставил все свои теории, все, в чем убежал людей, тысячи людей, десятки лет, о том, что никакие жертвоприношения человеческие не бессмысленны, и пошел исполнять волю Всевышнего. И то же самое Ицхак. Ицхак тоже в какой-то момент понял, что его принесли в жертву. И он положился на своего отца, так у него Всевышний с ним об этом не говорил. И это был величайший акт раскрытия богобоязненности, то, что сказано в Торе прямым текстом. Сказал Всевышний, Авраам, сейчас я знаю, что ты богобоязненный. Сейчас я знаю. До этого это был не тот уровень. Почему я сейчас вспомнил Башат Акеда? Я объясню вам. Слово, корень Магор, то, что Мегуре Авив есть, это тот же корень слова Лагур, жить. Есть еще однокоренное слово с этим же корнем. Лотагуру Лифнеиш, не бойтесь никого, заповедь судьям, чтобы не боялись людей, судили по закону, не считаясь всякими силами этого мира. И в этом месте говорит об этом и книга Зоар, и более поздние комментаторы, которые, скорее всего, основаны на Зоар, Сурамор, что такое Эрец Мегуре Авив, имеется в виду страна трепета Ицхака. И тут я вам скажу одну вещь. Этот трепет совершенно необходим для изучения Торы. Кстати говоря, я напомню одну вещь, мы все-таки изначально наш рокот был Пешет Хайль, я от этого еще не отказался. Так мы вернемся к Шатхаль. Я помню. Есть в Шатхаль одно замечательное место. Единственное место, где напоминается имя Всевышнего, это Иша Ирата Шемитин Халаль. Женщина, боящаяся, трепещущая перед Всевышним, она прославится. И, как известно, и комментарий Раши, и Агро говорят, что Шатхаль говорит о Торе. О Торе. Так вот, Тора с богобоязненностью, она прославится. Знаете, кстати говоря, эти вещи написаны и в Мишле, и в Теилим. Это у нас получено и от Давида, и от Шлома. Если правильно помню, Давид сказал в Теилим: «Рашит хохма и рат Ашем» – начало мудрости, это богобоязненности. А Шлома сказал в Мишле: «Рашит хохма и рат Ашем и рашит дат» – начало богобоязненности, это начало того, что называется дат, дар – это сила принимать решения, рашит дат. То есть я сейчас не говорю ничего нового, по большому счету, то, что вообще постижение Торы, тем более постижение глубокое Торы, оно зависит от богобоязненности, то это вещь достаточно очевидная. Однако тут есть одна особенно тонкая тема, которая касается Хануки. Есть самое простое, но очень поверхностное понимание того, что называется Тураша Бальпе, устная Тора, это те лоход, которые получили на горе Синай, просто их передали. Казалось бы, если были просто лоход, а почему их не записать, в чем проблема? Однако я слышал много раз от Рамой Шапира и видел в многих книгах эту вещь, что это далеко не только это. То есть устная Тора – это тот глубокий способ понимания Торы, который наш народ впитал, получив Тору на горе Синай, и который передается от учителя ученику. И тут это зависит от понимания, от тонкости понимания учителя ученика. Если тут нет богобоязненности, то человек может от себя добавить и представить, что то, что ему кажется, это на самом деле да, Тора. Потому что это передача устная Тора основана на глубоком понимании, постижении, мудрости мудреца. И тут это требует богобоязненности. Я вам скажу две истории. Одна, которую я читал, другую я слышал. Лично не очень меня. У Рава из Бриска в Иерусалиме собирались величайшие мудрецы, главы Ишив того поколения, и Рав Шах, и Рав Шмуразовский, и Рав Нохум Перцович. Они там не только слушали Рава из Бриска, но и сами говорили. И у нас там выступил великий глава Ишива мира, Рав Нохум Перцович, учитель моего учителя, это, меня это как дедушка. И он, и Рав Шах там слушал его. Тупо после того, что он говорил, он спросил у Рава из Бриска, почему он так боится говорить, он так хорошо говорит. Так хорошо, не в смысле красоты ораторского искусства, а по смыслу. А что он так боится говорить с таким страхом? Это сказал ему Рав из Бриска такую вещь. Именно потому, что он трепещет перед Всевышним, поэтому об этом он так хорошо говорит. Когда наша дочь выходила замуж за сына Рава Вебера, один из крупнейших раввинов Северной Израиля, то у нас там был Шевабрахон, Невьякове, там это его вотчина, он раввин Невьякова в Иерусалиме. И там Рав Вебер говорил, и это очень такие важные вещи. Он говорит, что когда человека не хватает богобоязненности, он не может быть рабом, он не может принимать никакие логические решения. Что все не становятся на богобоязненности. Я так слушал, он очень говорил с такой душой, потом я понял, откуда у него это берется, спросил своего зятя, он сказал, что это правда, я правильно понял. Он был учеником великого наставника богобоязненности в этом поколении, рав Хаскель Левинштейн, который был машгиахом в Ишиват Мир, и в местечке Мир, и потом в Шанхае, потом в Поновиче. Был плод богобоязненности. И наш отец моего зятя, Сви Вебер, он был учеником Ишиват Понович. То есть истинное понимание Торы, даже понимание не просто на основании закона, это зависит от богобоязненности. А тем более, когда надо принять логическое решение по тонким вопросам, когда можно понять двояко, трояко и так далее, и тут требуется богобоязненность и принять правильное решение. Зависит от выбора человека. Так хочу объяснить то, что касается нашего Эшет Хаэль. Это единственное место, упоминается имя Всевышнего в Шетхайр, это Иша Ират Ашем Титгалал, Иша это намекает на Тору, женщина, то есть Тору, по Параши, по Агро. И Тору, там, где есть богобоязненность, там она прославится. Теперь давайте вернемся к Парашат Шаво. Парашат Шаво, мы уже говорили, что есть объяснение, очень основательное объяснение, но это не просто, оно необычное тому, кто привык к обычным комментариям. Оно очень четкое и правильное по грамматике, что Эрес Мугре Авив, страна, это не просто место, где жил папа, а Эрес вместо страха отца, Эрес Мугре страха отца. Как мы уже говорили, что пишет Нациф, что Яков обосновался вместе, где был уже пропитан святостью в силу служения и Торы Авраама и Ицхака. И тут я хочу добавить, это было еще место страха Ицхака. Страха Ицхака. Это уже было так необходимо для истинного постижения Торы. Тут есть для нас непростые вещи. Я хочу коснуться событий Симхат Тора. Я на днях, в начале Хануки, на одной свадьбе, встретился со своим старым другом. Есть такой замечательный человек, Факим, глава Кондора, Зе Вайсбин. Он часть редакции издательства Талмуда. Света Раввинов, издательства Талмуда. Я с ним обмолвился несколькими словами, что у вас в Аким было много чудес во время Симхат Тора. Он сказал, чудеса были в обе стороны. Я его прекрасно понял, так я тоже так, об этом думал, что они в обе стороны. Были чудеса к добру, были чудеса и к злу. И вся эта операция Хамас, я с самого начала определил, как это называют, это слово первое завидел наших мудрецов в Ритву, в Сахат Юма, Неслера, чудо ко злу. Чудо ко злу. И надо понять, что значит чудо ко злу. И тут я хочу вам сказать то, что слышал от человека, которому я очень доверяю, и вещи настолько правдоподобны, что я просил то, что того, кто-то мне рассказал, найти мне первоисточник, написанный или записи, еще просто послушать, видеть сам первоисточник, а не просто пересказ. Я про то, что мне рассказали, это вещи очень сильные, очень непростые, с другой стороны, очень-очень ясные. Поэтому я думаю, что они достоверны. То есть все знают, что после трагедии в Симхат Тора была тяжелейшая проблема сгоревших людей, эти негодяи сжигали людей живем. Это доказано, это не предположение. Это была тяжелейшая проблема познания. До сих пор, по-моему, не кончили это. Все, кого-то еще познают, думали, что в списке похищенных, а сами находятся. И есть еврейская ортодоксальная организация, называется ЗАКА, если слышали об этом. Это буквально название «Зигуй Каброт Асон» – это опознание жертв катастрофы. Это их святая работа – опознать погибших, чтобы предать их похороны семье, как люди знали, куда может прийти, кто погиб, кто нет. И вот у них не было должного количества людей, которые могли с ним всем справляться. И вот они пришли к одному из величайших мудрецов поколения, может, даже величайшему. Я не хочу называть его имя, это сейчас не... Если я проверю, точно знаю, то я скажу имя тоже. С просьбой, может быть, можно освободить, послать для помощи изучающих Тору, бахурим, молодых ребят или аврехим. Ну, их желание, оно очень понятно. Даже более того, есть такое понятие в Торе, что если есть мет-мицва, найден просто один умерший человек на дороге, даже первосвященник, в день, когда он в Эрвим Кипур, когда он должен служить в храме, он должен осквернить свое священничество тем, что он займется умершим, но он должен его похоронить. Мед-мицва отодвигает очень много отодвигает. И тут, знаете, человек, который говорит сейчас, это очень большой человек. С еврейским большим сердцем, большой душой, величайшим вот эти сторы. Он, безусловно, понял всю необходимость того, что у него просили. Однако он не согласился послать туда. Я объяснил, почему. Я сегодня вашими заслугами удостоился найти источник для того, что он говорил. Думал, что он знал это. Он гениальный человек, он точно знал то, что я вам скажу. Но он сказал такую вещь. Сказано в Торе, сказано дважды в двух местах. Это сказано в Сефер Ваикро. В двух главах. В главе Ахреймот мы читаем в Йом-Кипур. Первую часть мы читаем утром, это описание служения в храме в Йом-Кипур. А вторую половину мы читаем на Минху. На Минху там читаются запреты разврата, всевозможные запреты Гилуя Райот. И там кончается эта глава следующими словами. И Тор нам наказывает, предупреждает там, Всевышний Свет, Тор нас предупреждает и наказывает, что все эти запреты смешанных связей и так далее, это все, что сделали люди этой земли, которые жили здесь перед нами, и имя была, эта земля была сквернена, кто хочет посмотреть внутри, пожалуйста, это Ваикро, глава 18, стих 27-28. Я ничего не скрываю. и 29, и так далее. И дальше говорит такую вещь. «Вело соки оорец эсхем», и буквально, и не выплюнет, не отрыгнет вас эта земля, если вы будете осквернять ее, так же, как отрыгнула предыдущие народы, которые тут жили. В этом месте приводит Вильнский Гаон с имени мудрецов Сафра. Сафра – это книга параллельная Мишне. Это Тараткоин, еще называется Сафра. Говорит такое принципиальное понятие. Эрец Исроэль не терпит нарушителей Торы. Не терпит нарушителей Торы. Теперь то, что он пишет Раши, немножко в другой форме. Он говорит, пример этому притча. Если есть царский сын, это параллельно Андерсону, принцесса на горошине. Параллельно. Царский сын, который привык к явствам, тонким явствам, все самым лучшим образом, его накормили чем-то непригодным. Он сразу же, так сказать, отрыгает это от себя. Так Эрец Исроэль, пишет Раши, она не содержит в себе нарушителей. И это страшная вещь. Я вам скажу, по этому поводу, есть еще одно место, где говорится об этом. Это в том же Хумыше. Ваикро, но это уже немножко позже, это в недельной главе к Дойщим, это находится в 20 главе, 22 стих. Тут сказано так, это буквально повторение того, что сказано в предыдущей главе о Храймот. Ушмартам от колху койсай, и будете блюсти. Ушмартам есть еще другой смысл, который сейчас хочу коснуться. Говорит, кол мишпатай, все мои законы, и будете исполнять их, и не отрыгнет вас земля, которую я вас привожу, говорит Всевышний, куда я вас привожу, там поселиться. Есть тут два страшных предупреждения, что если, не дай Бог, народ Израиля нарушает законы Торы, когда еще за возврата, это основная тема здесь, запретные связи, в частности, допустим, запрет Ишанида, в частности, и другие, то за это Верцесройль, если это имеется в виду, конечно, не единица, это большая часть народа, то есть и приходит изгнание. Дальше говорится еще, то есть не только изгнание. Изгнание, допустим, не касается жителей Германии или Америки, или России. Но говорится еще одна вещь, это карет, отсечение души. Это уже не зависит от места, кроме изгнания. И тут говорит Эмек Давар Агнациев. Я раньше сказал, это великий раввин, а потом я вам скажу то, что здесь говорит Эмек Давар. Сказал такую вещь. Мы здесь находимся буквально как в состоянии, когда есть живот, который хочет нас отсюда выплюнуть из всех грехов. Единственное, что смягчает этот живот, чтобы он нас не выплюнул, это изучение Торы. Единственное, что он здесь держит и спасает, это изучение Торы в Эрец-Исроэль. Так вы хотите, чтобы я вам отпустил вам изучающих Тору заниматься? Это все большая мицва. Но это пикух непш. Я хочу просто объяснить, что ты так это понял. Он сказал такую вещь. Симхат Тора, мы видели здесь исполнение обещания о том, что на этой земле нас отрыгивает частично. Против этого есть один способ, это Тор. Это Тор. Я не знаю, так сказать, всех источников этого великого раввина, он действительно, это человек уровня Рав Хаима Каневского, это не...
Да. Так получается, работникам ЗАГСа нужно бросать дела и идти учить Тору?
Нет, это нет. Есть, каждого, не надо всем бросать свои дела, каждый свои дела. Но невозможно брать... Нет, пожалуйста, пусть идут, никто не запрещает. Но нет только обязанности всем. Но важно, те, кто учили Тору, они оттуда не отходили. Я нашел сегодня вашими заслугами, так как одно место, где четко написано то, что сказал этот великий раввин. Эмек Добор в этом месте пишет следующую вещь. Он объяснил это, он это пишет в многих местах в Хумыше, это не единственное место, в Шмартем, это не всегда означает соблюдение, соблюдение законов, это означает учебу. Допустим, у Шмартем это мецва, пишет Раша в нескольких местах, Хумыш Двор, имеется в виду повторение мишли, чтобы ее забыть. Нациев, Эмек Добор, он в нескольких местах приводит, что у Шмартем, тут говорится, у Шмартем от Хукотай, от Кол Мишпатай, васитим вот там. Он пишет следующую вещь. Имеется в виду их глубокое изучение, так как так занимается Талмудом самым глубоким способом. И дальше говорится, он поговорит, что есть у изучения Талмуда глубокого есть два достоинства. Во-первых, она очищает человека, который всю слугу за изучение Торы, он не нарушает законы разврата. А кроме того, если он даже он уже согрешил, и сейчас уже согрешил, и уже в смысле состояния народа в Эрец-Исраэль им полагается изгнание. Пишет, я просто процитирую, что пишет Эмек Добор. Кто-то может посмотреть внутрь, пожалуйста, это книга Вайкро, 20 глава, стих 22, есть такой комментарий, Эмек Добор, достаточно известный. Он пишет дальше следующую вещь. אם כן הוא סיבה לגלות הארץ, לגלות הארץ, כמו שכתבתי שם, מכל מקום. פרפסיון פריאטם, אם שוגדים בתורה, איזה תרודיצה נטורי, שוגדים את הסתו פסטיין, פסטיין. מועילה זכות התורה שלא תקיע אותם הארץ. זסלוג התורי, ענה, причина, чтобы земля, святая земля нас отсюда не отрогнула. Я подстилу. Муила схута Тора, шло такие вот амарец. Не то, чтобы все уже дозволено, нет, не то, что можно разврата учить Тору. Нет, нет. Они будут оказываться на святой земле. И он, Матинациев, он был величайшим за таком Торе. Он был главой Ишват Воложин, который знал всю Тору. Он приводит этому три источника. Я их помню, эти источники, но я вам расскажу это в двух словах. Если мы говорим о первом храме, сказано в Масехет Юма, Дав Тет, 9 лист, что причина разрушения первого храма это было идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Ну, все, наверное, помнят это, вещь известная. При всем при этом приводится в трех местах. Один это Мидраш Эйха, в самом начале, в видении. Второе – это в Гмаре, Масехет Дарим, Масехет Бамасия. Точнее, я говорю неправильно. Это сказал Ирмияу, Я правильно помню, это в 9 главе Ирмияу, что почему сгинула земля, потому что оставили Тору. Это известное противоречие. С одной стороны, сказано, что сгинула, помню, что я уговорил о первом храме. Я, у меня есть доводы этому, что имеется не только первый храм, но второй тоже, и даже сегодня то же самое здесь действительно, потому что слова пророков, они, которые записаны, они актуальны всегда. То есть оставление Торы – это причина изгнания. Оставление Торы. Но, по крайней мере, давайте коснуться того, что всем принято, тут нет никаких дискуссий, что он точно говорил, Ирмияу был пророком, который говорил о разрушении первого храма. Это его основная, так сказать, тема, Ирмияу. Он говорит, почему погибла страна? Потому что ставили Тору. Противоречие ясно. Об этом объясняет Нациб в этом месте. Что да, безусловно, есть причина, и истинная причина изгнания – это то идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Однако, если бы трудились на Торе как положено, это бы защитило народ Израиля от изгнания. Были бы наказаны, в Эрцестрое, каждый по-своему, но не было бы изгнания. И это колоссальная вещь, надо хорошо это понимать. Я вам скажу, есть такая тема, которую я специально не касался, тема тонкая, но я скажу несколько слов. Есть разговоры о том, что изучающие Тору должны чувствовать благодарность к солдатам, которые воюют, они нас защищают. Я не против. Однако надо хорошо понимать, что надо в первую очередь ощущать благодарность тем, кто изучает Тору. То есть даже те, кто изучают, благодарить всему миру Тора, который трудится на Торе, всем ученикам, которые трудятся, и постоянно, много часов в день, особенности говорят уже о семьях, о врехим, женатых, когда нет доходов нормальных, плюс на Тору, как нам благодарить их праведных жен, как нам благодарить всех тех, кто заботится, чтобы у них были стипендии, организовывают учебу, потому что на этом держится Святая Земля. Надо хорошо это понимать. Это не исключает, что надо быть благодарным каждому всему по-своему. Но говорит только об этом, что мы тут из-за этого. Каждого еврея есть свое достоинство, свой героизм, свое самопожертвование. Все это правильно, я с этим не спорю. И надо заслуживать уважения и так далее, благодарность. Конечно, благодарность мы должны укрепить себя в Торе и в молитве за них. Безусловно, я об этом говорю постоянно. Надо понимать, что на самом деле наша жизнь на Святой Земле, мы держимся не на оружии, а на обещании Торы. Мы начали говорить сегодня по поводу Эрес Мугрей Авив. Эрес Кнан, тут есть несколько смыслов, это место святости Торы, место великой богобоязненности Ицхака и Авраама. И в частности, нам необходимо к нашей богобоязненности добавить также напоминание себе, что если мы в этом своем Эрцестрое не соблюдаем Тору как положено, и не дай Бог, есть разврат, это опасность, что страна может нас исторгнуть из себя. Вот у нас есть нациб, привел очень четкое доказательство, что истинное трудно Тору, когда действительно серьезно изучают Тору, это защищает страну Израиля от следующего изгнания. И вечно надо хорошо понимать. Помню, где-то 10 тому назад, когда всякие разговоры с разных нехороших мест, что вот шеботники, они не несут бремя всех остальных. Помню, всегда называлось тогда «Шевьон Бонетель». У меня просто кровь поднималась в голову от этих слов тогда. Потому что я знаю, что такое бремя шеботников. Что?
Я не знаю, как перевести это на еврейский.
Русский. Равенство в бремени.
Шевьон, а от слова шаве?
Да, шаве, бонетель, да. Равенство в бремени.
Бремя это нетель?
Нетель, да. То есть все должны пойти в армию, короче говоря. Это в двух словах. Это смысл этого. Я в свое время об этом равно помнит, наверное. Эти слова «Шевьон Бонетель» у меня вызывали такое, в общем, болезненную реакцию. Я просто по себе чему. Я знаю, какой есть нетель у врахим. Это серьезно, врахим учится 12 часов в день. Какой есть нетель у их семей, у их жен. Причем нетель это бремя, но постоянно. Я только на милуим, на месяц в году. Бремя постоянное. И никто из тех, кто находится, знаете, ну, просто пример. Разговоры о важности. Шрут ли уми национальной службы для девушек? То, что Хазуниш постановил, что это надо умереть, но это не нарушить, и пойти на Шерут Леуми. Истинный Шерут Леуми, служение народу буквально. Когда еврейская девушка, она растет, помогает своему папе и маме, воспитывает маленьких детей, она же выходит замуж и выращивает семью 10-12 детей, нет большего службы народу, чем это. Они идти в места, где там попадает под влияние, нечего не говорить. Это истинный нетель, это тяжелый нетель. Я знаю своих дочерей, у меня, слава Богу, хорошие дочери, не вышли замуж за мудрецов Торы. Я знаю, как им тяжело живется. Их межам тоже, и только им. Они тяжело, тяжко трудятся. Вот. Поэтому, понимаете, надо хорошо понимать. Помню, был Робин Цион Зильбер, дал по этому поводу интервью о этих словах «Шевьон Бонетель», «Равенство времени». Он сказал, что тот, кто хочет призвать еврейских шеботников в армию, он рубит сук, на котором он сидит. Это то, что я хотел просто объяснить, эту вещь. Потому что это... Понимаете, эти слова обязывают и нас. Что мы более серьезно относились к изучению Торы. Мы публиковали сейчас в Бейрот статью одного американца. Это интервью с одним из ведущих американских глав Ишив. Вайд Фойгель, по-моему. Там учится сын, в этой Ишиве учится сын наших друзей. Райхман там учится в этой Ишиве в Америке сейчас. Он говорил, оно более мягкое. Но он говорил с ребятами в Ишиве гораздо более резко, тяжело. Он говорит, вы сейчас в армии, вы должны учиться непрерывно, нет времени ни на что, кроме учебы, необходимого отдыха и еды. Все. Нет времени ни на что. И когда началась война, то было принято решение, хотя это было непонятно, что здесь будет. Раввины приняли решение, что все изучающие Торы, которые учатся, живут за границей, в Америке и так далее, возвращаются в Эрец-Исраэль. Не было места в самолетах. И вернулись учиться в Шватмир, в Бриске, в других местах. Хотя...
Неделю раньше начали?
Нет, тут начали день раньше, но не все.
На день? Что? На неделю, кажется.
На неделю, конечно. Понимаете, это вещь, надо хорошо понимать, эту вещь, потому что, знаете, есть у нас проблема. Мы привыкли, что еврейский народ, он разбился на две части. Есть религиозные, есть нерелигиозные, есть шеботники, есть такое деликатное слово, называется, знаете, цибур аклели. Такая общая община. То есть там люди просто не, не понимают, насколько люди, отошедшие от Торы, насколько и жизнь не по Торе, она подвергает опасности существования всей общины Израиля в Эрец Исраэль. Есть известная притча Раби Акивы, что о том, как один плывет в корабле, ему нужна была вода, так он что-то сделал, там взял дрель, начал сверлить, чтобы в своей каюте, ему говорят, что ты сверлишь. Я в моей каюте, я купил себе здесь место, мне нужна вода. Ты же потопишь весь корабль. Вещь надо хорошо понимать. Эрец Исраэль — это особое место, где есть наблюдение Всевышнего постоянное. И мы знаем, что с одной стороны, мы видим чудеса возвращения на Святую Землю сейчас, и после тысячи лет изгнания, но даже помнить, что есть тут и другая сторона. Мы из этой страны были изгнаны дважды. Это была тяжелейшая катастрофа. И надо понимать, что мы сейчас увидели в последних событиях, что такое неслераа, чудо ко злу и чудеса к добру. И надо просто сделать для себя, каждому из нас, каждый из нас есть что добавить, чтобы мы ощущали в Эрец-Исраэль, что это Эрец Мегурей Авотейну. Это земля трепета наших праотцов. Это обязывает нас иначе здесь жить, иначе соблюдать Тору. Не забыл, что сегодня Ханука. Не забыл. Просто.
У меня вопрос по этой
штуке. Да, пожалуйста, говорите.
Какой пример чуда козлу?
Я объясню вам, что это чудо козлу. Я объясню вам.
То, что у них получилось?
Да.
Я понял.
Я объясню в двух словах. Представьте себе.
Я так думал,
но... Ну, это вещь... Знаете, я вам скажу откровенно. Я уверен, что израильская разведка из самых лучших в мире. Я уверен, что израильская армия из самых лучших армий в мире. И поступали предупреждения. То есть никакой разум не может понять, как все израильские службы безопасности отмахнулись от всех предупреждений, от всех настроений. Я сказала, моя жена, она где-то слышала, я не знаю, что там очень пострадали солдатки, которые будто это обязанность наблюдателей. Очень пострадали там. Семьи, говорят сейчас, они нам говорили, что в семьях, что мы видим, что там происходит что-то не то. Они прожигали шины возле ключи проволоки, с тем, чтобы был такой дымовой завес, что там делали. Они об этом сообщали, они отмахивались. Поймите, я об этом не раз говорил, я не знаю, надо ли, не надо ли, это совершенно не мое дело. Дело сейчас не в комиссии, то есть, кто в этом виноват, кого надо выгнать, кого не надо выгнать, кому надо уйти в отставку, это совершенно не мое дело. Я просто говорю, что эта ситуация, это от Всевышнего. Всевышний вечно закрыл глаза людям. Понимаете, поверьте мне, я из тех людей, которые практически не читают газет и не знают, что происходит. Но то, что у них есть план войти в Эрец Исраэль или через подкопы, или как-то иначе здесь наделать много, нарубить много дров, это уже вещь известна много лет. Сама такая идея. И об этом поговорили. Я даже об этом знал. Но от этого все отмахнулись, предупреждали. Это я называю неслара, это чудо во зло. Это не чудо во зло, это то, что Эрец Исраэль не терпит нарушителей закона. Так есть защита против этого. Это не, понимаете, видите, правильно, защита ограниченная. Потому что то, что пишет Нациф, я не знаю, называется ли это то, что сказал Вики Равин, что это был пример отторжения земли. Я не знаю, это отторжение земли нет, Нацим говорит, что есть ситуация, когда есть разврат, и если Тора защищает это изгнание, то наказываются в Эрец Исроэль. Это попросту было наказание в Эрец Исроэль, это не было отторжение. Надо вечно просто это понимать. Надо кончить чем-то хорошим. Все-таки было и большие чудеса к добру. И, безусловно, то, что мы наблюдаем сейчас и в армии, и я вам скажу, тут есть тонкая вещь. С одной стороны, вроде бы пытаются восстановить идола собственной силы. И мне это болело, все эти победы, что это причина заново восстановить идола, какие мы сильные, какие мы самые лучшие, как мы всех победим и так далее. Потому что вдумался в эти вещи, это не так. То есть это есть вот такая проблема. Все, что происходит, это действительно видно рука Всевышнего. Знаете, я скажу на двух словах. Я небольшой вояк, но был в армии, немножко представляю себе, что такое Газа. И в Газе я тоже бывал в свою жизнь. Тогда была другая Газа, чем сегодня. И, конечно, воевать в этих вот в катакомбах, которые там, ну, это очень опасная вещь. В общем, там готовились встречать армию десятки лет. Не то, что сказать, они не готовились. И есть жертвы. Эти жертвы очень-очень болят. Болят и должны болеть. Но это они сравнительно небольшие. Надо, дай Бог, что это тоже не было. Понимаете, то, что я... Эти жертвы болят. Но это... Знаете, в шестидневную войну гибло больше 100 человек в день. То же самое в войну Йом-Кипур. Это тоже было, считалось тогда как большим благом от Всевышнего. Сейчас гибнут люди, но это не такие количества. Надо видеть, что это чудо Всевышнего. Мне сейчас сегодня мне принесли очень интересную заметку. Это проводится в газете, что где-то пару недель назад, еще до Хануки, приехал один высший офицер, думаю, порядка полковника, так я понимаю по своему, в одну из крупнейших ешивы Эрец Исроэль, он сказал, что хочет поговорить с вашей ешивой. Сказал, что он просто сейчас не в ешиве. Тогда он попросил просто оставить Эрец Исроэль аудиозапись. Он привез аудиозапись. Тут, там они скрыли название части, скрыли название, в смысле, это называется на иврите «Мефакед Угда». Угда – это дивизия, по-моему. То есть, в смысле, вся Газа, вся охрана в мирное время, она осуществлялась одной такой дивизии, называется Угдат Аза. Это была их обязанность охранять Азу. Это была одна дивизия. И вот там была запись, сейчас там не одна дивизия, это больше. И вот там один из командиров этой дивизии, это, скорее всего, это там, обычно Мефакед Угда, это Таталов. Это по-русски это генерал-майор примерно такой. Он оставил сообщение. Он пишет просто главе ешивы, вы не знаете, какую важную работу вы делаете. Мы видим чудеса на каждом шагу. Есть тяжелейшие поединки между террористами, нашими солдатами, и нет жертв. Нет жертв. Вещь совершенно непонятная. Такая вещь невозможна. И просил дальше учиться и молиться. Знаете, это все огромное достоинство. Огромное достоинство Святой Земли, это достоинство действительно, это сила Тора, которая есть на Святой Земли. И надо вечер узнать, в конце, два слова все-таки о Хануке, что сила Торы, она, сила труда над устной Торы, она расцвела в народе Израиля в силу ханукального чуда. Потому что менора, сама менора, она намекает на устную Тору, это пишет тот же самый нацип, который сегодня проводили в детских местах, мы это печатали не раз в Бейрот. И дай Бог, чтобы действительно достроились. В Хануке было еще заново освящение храма, достроится восстановление храма, и что действительно воцарился истинный мир, когда Израиль объединился не с подлозунгом «Бояхат де нацеях», «Вместе победим», а объединили все, как народ, народ Всевышнего. Так, то, что мы говорим в конце «Хумеш дворим», то, что мы считали в тот самый Симхат Тора. «Вэхи бэй шурун мэлэх бэйтэ сэфро шэйам, яхат шифты Исраэль, и был среди народа Израиля царь, имеется в виду присутствие Шхины, бэйтэ сэфро шэйам, когда объединяются вместе главы народа, яхат шифты Исраэль, вместе колено Израиля». Дай Бог, это устроится побыстрее.